эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Однажды в Америке. Как и почему в одной вашингтонской гостинице пересеклись Георгий Гахария и Михаил Саакашвили?
Мне нечего скрывать, у меня ничего общего с нацдвижением нет. Скажу больше, если бы грузинская мечта все эти годы боролась с нацдвижением так же страстно, как борется против нас, сегодня в стране была бы другая политическая реальность.
9 лет и 1 неделя. Абхазия готовится к ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции.
Я думаю, самое тяжелое в этом плане уже позади. Мы хотели бы, во-первых, поблагодарить парламент и президента за принятие закона.
Хождение из-за трех морей, как в Южной Осетии, готовится встретить индийский штамм коронавируса.
Очень сильно обломали тех, которые уже переболели. Им даже сказали не приходить на вакцинацию, но оказалось, что они еще в худшем положении. И организм ослаблен, и от индийского штамма они не защищены.
Все это, а также грузинские граждане будут судиться за свою немецкую мечту. На встрече выборам с ковид-свободой. Ассоциированному трио изменили московскую повестку. Рубрики «Обзор прессы» и «Панорамы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского Союза вести прямые переговоры с российским президентом, как это сделал лидер США Джо Байден на саммите в Женеве. «Недостаточно того, что президент США разговаривает с президентом России. Я приветствую это, но ЕС также должен создавать форматы для диалога», заявила Меркель в четверг во время своего выступления перед Нижней палатой Бундестага. Ее слова приводит издание «Политику». По словам канцлера Германии, ЕС должен обозначить общие стратегические интересы с Россией, такие как защита климата, и мир в Сирии и в Ливии, и в то же время дать соответствующий ответ кибервойне, которую с точки зрения ЕС ведет Россия. Прямой диалог, по мнению Меркель, должен создать механизмы для возможности быстро и сообща реагировать на российские провокации. 23 июня на заседании Комитета постоянных представителей ЕС послы Германии и Франции предложили пригласить российского лидера на европейский саммит. Согласно выводам, к прошедшему заседанию ЕС все-таки рассмотрит инициативу о проведении саммита. В то же время лидеры ЕС не исключают введение новых экономических санкций против России. России требуется дополнительная информация по поводу возможного проведения саммита РФ-ЕС. Необходимо понять позицию всех стран-членов Евросоюза, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Другие детали мы не знаем, о чем идет речь. Какая будет повестка саммита? Как мы и не знаем того, согласны ли с этим все другие страны-члены Евросоюза, сказал Лавров в четверг на пресс-конференции в Москве, комментируя предложение Франции и Германии организовать встречу Россия-ЕС на высшем уровне. Министр отметил, что общение между Российской Федерацией и странами-членами Евросоюза регулярно происходит в различных форматах, однако эта тема всплыла впервые. Почему сейчас? Наверное, есть какая-то логическая связь с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность. Посмотрим. Как я уже сказал, есть много неясного, сказал Лавров.
Буквально на днях Евросоюз утверждает новую политику в отношении Российской Федерации, которая сформулирована как триединая политика – отпор, сдерживание и вовлечение там, где это интересно Европейскому Союзу. Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то мне было бы очень интересно посмотреть, как такое гипотетическое мероприятие откроется и сразу должен, значит, последовать отпор.
Посмотрим, во что это конкретно выльется, тогда будем изучать, добавил Лавров. Посол США в Москве Джон Салливан, между тем, вернулся в четверг в Москву. Сообщение об этом подтвердило посольство. «Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве Российской Федерации для достижения нашей цели – установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией». России. Посол США уехал в Вашингтон в конце апреля. 16 апреля, после того, как США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, МИД этой страны рекомендовал Салливану отправиться домой на консультации. 20 июня посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трехмесячного отсутствия. Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ. Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции нового типа не стоит, поскольку пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения. В обновленных рекомендациях ВОЗ говорится, что для вакцинации детей может быть предложена вакцина Pfizer, которая, согласно данным стратегической консультативной группы экспертов, подходит для подростков в возрасте от 12 лет. При этом ВОЗ отметили, что испытания вакцин для детей продолжаются, и рекомендации будут обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Европейский регулятор лекарственных средств ЕМА одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 12 до 15 лет еще в мае.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится там в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Новый формат сотрудничества с Евросоюзом и первое разочарование. Визит глав Министерства иностранных дел стран-участниц ассоциированного трио в Брюссель прошел на фоне новой инициативы лидеров Евросоюза о возобновлении диалога с Россией. О чем говорили в Брюсселе министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдавии и российском факторе в материале Владимира Унанянца.
Главы МИД Грузии, Украины и Молдовы представили Европейскому Союзу новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио». Давид Залкаляни, Дмитрий Кулеба и Аурелио Чокой встретились с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.
Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе.
Заявил Кулеба по итогам разговора с Боррелем. По мнению украинского министра, новый формат поможет всем трем странам-участницам эффективнее проводить реформы и внедрять стандарты ЕС. Схожего мнения придерживается и Давид Салкаляни. Глава грузинского МИДа отмечает, что цель трио понятна – присоединиться к Европейскому Союзу, но в то же время все три страны полностью осознают стоящие перед ними проблемы. По словам Залкаляни, помимо внутренних проблем, Грузия, Украина и Молдова имеют общую внешнюю проблему.
Помимо общей цели, интеграции в ЕС и общей задачи выполнения соглашения об ассоциации, все три наши страны сталкиваются с одними и теми же проблемами, связанными с общей безопасностью. Конечно, конфликт с Россией – самый серьезный вызов. ЕС является ключевым игроком в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта. Используя имеющиеся в его распоряжении инструменты, в том числе миссию наблюдателей ЕС в Грузии, сопредседателя ЕС на переговорах в Женеве, политику непризнания и решительную поддержку территориальной целостности Грузии. Это чрезвычайно важно при разрешении конфликтов. Мы знаем, что лидеры ЕС будут обсуждать отношения с Россией, и мы ожидаем, что будущая политика ЕС в отношении России будет и впредь соответствовать этим важным принципам.
Сам Жозеп Боррель высказался в лучших традициях европейской дипломатической школы, поприветствовав сотрудничество между Украиной, Грузией и Молдовой.
Я поприветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их запрос на усиленное сотрудничество с ЕС. Чрезвычайно важным аспектом восточного партнерства является развитие связи не только между ЕС и нашими странами-партнерами, но также и между ними. Это хорошо. Евросоюзу следует гордиться, что наши партнеры хотят стать ближе к нам, к ЕС, и даже вступить в него.
Впрочем, ни о каких перспективах вступления Боррель распространяться не стал, отметив лишь, что он вместе с Еврокомиссией завершает работу над новыми целями для восточного партнерства. При этом параллельно ЕС намерен углублять отношения с главным визави Тбилиси, Киева и Кишинева – Москвой. По инициативе Германии и Франции Брюссель намерен возобновить диалог с Россией. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, этот шаг необходим для обеспечения стабильности на европейском континенте. В Москве уже поприветствовали это намерение.
Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой. Президент Путин неоднократно об этом говорил. Этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, не все в ЕС настроены позитивно. В частности, польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что пока Россия предпочитает агрессивную политику по отношению к своим соседям, полноценный диалог остается труднопредставимым.
Ситуация есть для нас однозначна.
Ситуация для нас кристально ясна. В ситуации, когда мы видим агрессивное поведение, гибридные атаки на наших соседей, нам трудно представить уровень предлагаемого диалога. Общеевропейская солидарность требует понимания общих интересов, в частности, интересов безопасности Европейского Союза, в данном случае всего восточного фланга Европейского Союза, восточного фланга НАТО. И нельзя играть с этими ценностями и правилами, потому что международная безопасность является всеобъемлющей ценностью.
Целый Унии Европейский Всходний фланг и Унии Европейский Всходний фланг и НАТО.
При этом украинский министр иностранных дел высказался еще более решительно. По мнению Дмитрия Кулеба, возобновление саммитов между Евросоюзом и Россией не имеет оснований и будет опасным отклонением от политики санкций, которые ЕС ввел в отношении Москвы.
Приостановка диалога на высоком уровне между ЕС и Россией была частью санкционной политики Евросоюза. Без какого-либо прогресса со стороны России инициатива возобновить саммиты станет опасным отклонением от этой политики. Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций, и что хуже, отбить охоту у России имплементировать Минские соглашения.
And we will continue to closely cooperate.
С Кулебой согласен и Залкалиани, как отметил грузинский министр, в нынешних условиях незаконной оккупации и фактической аннексии регионов Грузии необходимо активно ставить вопрос о мирном решении и российско-грузинского конфликта в европейской повестке дня. Но Брюссель, видимо, решил больше прислушаться к мнению западной части Союза. Наблюдатель отмечает, что ассоциированное трио создавалось перед самой встречей Владимира Путина и Джозефа Байдена и было неким сигналом российскому президенту, что три страны объединились в некий блок, и Москва теряет эти территории. Параллельно это был сигнал и американскому лидеру, что тот может на этот блок рассчитывать. Но встреча Путина и Байдена завершилась не так, как надеялись организаторы трио. Американский президент был не столь жестким, как хотелось бы Тбилиси, Киеву или даже Кишиневу. И вот теперь свое желание говорить с Москвой озвучил и Евросоюз. То, что все это взаимосвязано, подтверждает комментарий главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Почему сейчас, наверное, есть какая-то хронологическая связь с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве? Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность.
В любом случае, участникам ассоциированного трио придется исходить из той повестки, которую себе обозначит Европейский Союз. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
9 лет активисты движения за ратификацию в Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции ждали этого момента. До вступления соответствующего закона в силу осталось меньше недели. Сегодня на встрече с министром по налогам и сборам самопровозглашенной республики и общественностью члены этой группы заявили, что не считают свою миссию выполненной, а берут выполнение закона под общественный контроль. На встрече побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаля.
Сегодня в Сухуми в конференц-зале отеля «Атриум Виктория» состоялась встреча министра по налогам и сборам Абхазии Джансу Хананба с инициативной группой по принятию закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, а также с общественностью. Как известно, поправки к закону, позволяющие ему действовать, были приняты в окончательном чтении 9 июня и подписаны президентом республики Асланом Бжания 15 июня. Через 6 дней, 1 июля, закон вступает в действие, а 1 августа все декларанты должны предоставить госструктурам и обществу необходимые сведения. Активист, названный группой Астамур Какалия, открывая встречу, сказал:
«Я думаю, самое тяжелое в этом плане уже позади. Мы хотели бы, во-первых, поблагодарить парламент и президента за принятие закона. Мы хотели бы, конечно же, поблагодарить тысячи граждан, которые выступали с разных площадок, устраивали разные мероприятия и добились того, что дело сдвинулось с мертвой точки».
Другой активист группы Юрий Зарандия продолжил:
«Нас собрала идея справедливости, эта идея пронизала все общество. Сейчас провозглашаем такую идею – поставить исполнение закона под общественный контроль. Обязательно периодически, систематически и по необходимости собирать также аудитории, где будем обсуждать проблемы, которые в каком-то смысле или будут тормозить исполнение закона, или, если кто-то надумает саботировать, соответственно, мы будем также реагировать очень быстро и оперативно. Мы требуем опубликования полного текста закона в газете «Республика Абхазии». Наш закон дал большой резонанс не только в Абхазии, но и уже и в диаспорах, и в России, и в Турции. Южная Осетия уже рассматривает варианты для того, чтобы принимать этот закон, поскольку он для них тоже злободневный».
Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Джансу Хананба в своем выступлении отметил, что ранее декларации заполнялись только кандидатами на высшие государственные должности и в судьи. И опыта работы с таким большим количеством деклараций в республике нет.
«Не знаю, для меня, например, очень интересно было прийти, послушать, какие мнения существуют, какие прогнозы. И вообще, насколько значим для нашего государства этот закон. Для нас, как для представителей Министерства по налогам и сборам, центрального органа государственного управления, в которое будет стекаться вся информация, декларируемая должностными лицами и депутатами, является абсолютным приоритетом четкое выполнение принятого закона. Могу проинформировать, что, несмотря на сжатые сроки вступления закона в силу, мною было проведено ряд оперативных совещаний, где мы детально разложили все вопросы, с которыми мы столкнемся в процессе реализации этого закона. На сегодняшний день уже, составлены технические задания, разосланы соответствующим, разработчикам для того, чтобы у нас была возможность автоматизированного процесса реализации данного закона. Что это значит? Это значит, что мы создадим возможность всем отделам кадров, которые в соответствии с законом уполномочены раздавать декларации, информировать о заполнении, собирать эти декларации с декларантов и членов их семей, дадим возможность заполнять в соответствующей программе информацию, которую они собирают. Эта информация будет в электронном виде поступать в Министерство по налогам и сборам, обрабатываться и уже в соответствующей форме будет попадать на сайт. И важно, чтобы руководители кадровых отделов осознавали всю ответственность, которая на них теперь возложена по закону, и соответствующим образом собирали информацию».
Астамур Какалия добавил к сказанному министрам:
«Мы этого саботажа не позволим. Любой человек, не сдавший декларацию 1 августа, да и тот же кадровик, да, первому идет, да, мы составим списки тех людей, которые не подали декларацию 1 августа. Мы будем требовать у президента, премьера и парламента удаления с госслужбы этих людей. Если они каждую проволочку будут использовать для того, чтобы затянуть эту тему, то они получат встречное народное негодование».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Однажды в Америке первые политические рейтинги от французской Ipsos стали поводом для жарких дискуссий в Грузии. На третьем месте после правящей грузинской мечты и нацдвижения оказалась совсем молодая партия экс-премьера Георгия Гахария. Но бывший лидер правящей партии оказался в центре внимания не только по этой причине. Случайна ли была его встреча с Михаилом Саакашвили в одной из гостиниц Вашингтона, вместе с другими журналистами выясняла Мзия Парисишвили.
«Нет подбросу», — написал на своей странице Facebook Георгий Гахария и разместил фотоколлаж, на котором он в центре. Слева от него основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили, а справа третий президент, лидер нацдвижения Михаил Саакашвили. Так бывший премьер-министр Георгий Гахария, чуть менее месяца создавший партию «За Грузию», решил ответить тем, кто считает его проектом Иванишвили, и тем, кто обвиняет его новоиспеченного оппозиционера в связях с нацдвижением. Возможно, сам Гахария счел, что креативно опроверг нестихающие вокруг него предположение о том, чей он проект. Но часть пользователей соцсети обратили внимание на другое. Гахария прибегнул к слогану, с которым в бытность его министром внутренних дел гражданские активисты и правозащитники устраивали акции протеста против практики полицейских подбрасывать задержанным наркотики. Недовольство по этому поводу некоторые пользователи соцсети выражали и на странице Гахария. Сложно судить, послужило ли это поводом, чтобы через пару часов он разместил уже собственный комментарий по поводу встречи в одной из гостиниц Вашингтона с лидерами нацдвижения и его основателем Михаилом Саакашвили. «Долго вы нас искали?» — с явным раздражением спросил Гахария у вашингтонского СОПКОРа Рустави-2. Это он спалил Гахария и его однопартийцев, разгласив, что он остановился в той же гостинице, в которой несколькими часами ранее поселились лидеры нацдвижения и его основатель Саакашвили. И несмотря на то, что бывший премьер-министр и его партия «За Грузию» категорически опровергают какое-либо пересечение с нацдвижением, в грузинской мечте встречу сочли очевидным доказательством тайных связи Гахария с этой оппозиционной партией. «Все это несерьезно», — сказал Георгий Гахария корреспонденту Рустави-2, уверяя его, что в той гостинице он и его соратники пробыли лишь одну ночь, потому что там им было удобно встретиться. Гахария в Вашингтон прилетел из Брюсселя, а его двое однопартийцев из Тбилиси. Утром они сразу же перебрались в другую, более удобную гостиницу. «Так что о встрече разговоры излишни», — сказал Гахария и продолжил.
«Мне нечего скрывать, у меня ничего общего с нацдвижением нет. Скажу больше, если бы грузинская мечта все эти годы боролась с нацдвижением так же страстно, как борется против нас, сегодня в стране была бы другая политическая реальность».
Подробности Георгий Гахария пообещал рассказать по возвращению из Вашингтона, но с Тбилиси представителям грузинской мечты уже и так виднее, что никакой технической случайности, как это назвали в нацдвижении, не было. Председатель правящей партии Иракли Кубахидзе обратил внимание на то, что в Вашингтоне встретились Гахария и Саакашвили, и это со временем совпало с обнародованным накануне итогами соцопроса. Его провела французская компания Ipsos по заказу оппозиционной телекомпании «Мтовари». На вопрос, если бы завтра были муниципальные выборы, за какую партию бы вы проголосовали, ответы распределились так. За грузинскую мечту готовы проголосовать 32% избирателей, за нацдвижение 23%, за Грузию Георгия Гахария 8%. Иракли Кубахидзе заверил сегодня журналистов, что на предстоящих в октябре муниципальных выборах его партия наберет более чем 43% голосов и, соответственно, о досрочных парламентских выборах, как обязалась партия власти в соглашении Мишеля, не будет. Кубахидзе итоги соцопроса связал с желанием нацдвижения и подконтрольной ему телекомпаниям «Товари» и рассказал, какую они ставят цель.
«Они желают максимально рекламировать нацдвижение, потому написали высокий процент, второе место. Они хотят рекламировать Гахария, потому что он так или иначе в альянсе с этой политической силой. Это хорошо проявилось и в этом подозрительном совпадении, что мы видели в Вашингтоне. Они рекламируют Гахария для того, чтобы он на предстоящих местных выборах как-то отнял бы хотя бы один 1,2% голосов у грузинской мечты. Проявлением этой цели стало это исследование, которому, конечно же, нулевое доверие.
Видимо, аналогичные оценки общество услышит и по поводу итогов другого соцопроса, часть которых обнародовала ТВ-формула. Опрос был проведен по заказу телекомпании Edison Research. Там грузинская мечта набирает 25%, единое национальное движение 23%, за Грузию Георгия Гахария 10%. В остальной части оппозиции к рейтингам, как и скандальным вашингтонским вояжам Гахария и нацдвижения, не проявили интерес. Лелу сообщили, что их представители сейчас также находятся в Вашингтоне и встречаются там с представителями Госдепа и сенаторами. А лидера стратегии Акмашенебели Георгия Вашадзе мало интересует встречи Гахария и Саакашвили.
Я ни с одним не собираюсь сотрудничать перед выборами, так что хоть встретятся, хоть нет, пусть решают сами.
Вашадзе заочно из Вашингтона ответил Михаил Саакашвили. В интервью грузинской службе «Голос Америки» он маленькие партии вновь упомянул в уничижительном тоне, назвав их партиуками и посетовал, что перед выборами им желательно было бы объединиться вокруг крупной оппозиционной партии, то есть нацдвижения. Не отказался Саакашвили от своих слов, что он вернется в Грузию, но когда, как обычно, не уточнил, лишь пообещал, что это будет большим сюрпризом для Бедзины и Иванишвили. Первыми политическими рейтингами делать выводы не спешат грузинские наблюдатели. До выборов остаются 3 месяца, и за это время, как отмечают они, многое может измениться и проясниться. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Граждане Грузии, находившиеся на заработках в Германии, намерены обратиться в суд. Они говорят, что, несмотря на обещания грузинских и немецких чиновников, наниматели так и не начали платить им зарплату по контракту. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта группа граждан уехала на сезонные заработки в Германию в начале мая. Вскоре по приезде они забили тревогу. Условия проживания и оплаты, по их словам, кардинально отличались от обещанных контрактом. Эта история в Грузии получила большой резонанс. В агентстве по трудоустройству Минздрава Грузии пообещали решить вопрос в сотрудничестве с немецкой стороной. Группу, в составе которой находилось более 20 человек, перевели на другой объект. Впрочем, как говорит Джаба Чачанидзе, один из тех, кто уехал на сезонные заработки в Германию, проблема оплаты работы так и не была решена.
Когда такие же проблемы возникли у нас, с первым нанимателем нам пришлось оспорить это, обратиться к телевидению, и только через месяц и одну неделю нам поменяли нанимателя, а фактически и с ним, новым нанимателем, проблема осталась той же. Мы получили примерно по 350-400 евро, когда должны были 1300.
Рассказывает Джаба Чичанидзе. В составе этой группы вместе с ним находилась Инат Обхаладзе. Она говорит, что первый раз контракт они увидели только в аэропорту, когда улетали в Германию. Документ, выданный грузинским агентством по трудоустройству, был составлен только на немецком языке. Однако ни первый, ни второй наниматель не согласились на почасовую оплату, из-за чего их заработок оказался значительно меньше ожидаемого. Как только нас встретил наниматель, он первым делом попросил показать контракт, но, просмотрев, сказал, что это глупости, он его не признает, и у него есть свой контракт. Ни один из нанимателей не соглашался с почасовой оплатой. Но если они с самого начала не были согласны, для чего приняли нас или для чего нас отправили отсюда? Граждане Грузии, считающие себя обманутыми, решили вернуться в Грузию раньше запланированного. Впрочем, и те, кто остались, солидарны с уехавшими в намерении обратиться в суд, говорит Джаба Чачанидзе.
Мы соберемся. В суд будет направлен иск от имени нас всех, 24 человек, против агентства по трудоустройству. Этот иск касается возмещения морального ущерба, материального, плюс возмещения тех расходов, которые у нас здесь были. Все до последнего тетри. По поводу всего этого мы проведем консультации с юристами.
В объединенных профсоюзах обещают проконсультировать граждан Грузии после приезда и, вероятно, окажут им юридическую помощь. Организация выступила в поддержку этих людей, когда они еще первый раз публично заявили о тех трудностях, с которыми столкнулись в Германии. По словам главы объединенных профсоюзов Ираклия Петриашвили, детально говорить о планах можно будет только после встречи с гражданами Грузии, намеревающимися судиться с агентством по трудоустройству. В самом агентстве пока ситуацию не комментируют. О возможности легального временного трудоустройства граждан Грузии в Германии было объявлено в феврале. Межгосударственная программа тогда вызвала большой ажиотаж среди жителей страны. Спустя только сутки после открытия портала на сайте зарегистрировалось около 60 тысяч человек. В начале апреля Германия приняла решение увеличить квоту для Грузии в 10 раз – с 500 до 5000 человек. По информации на май, в рамках программы с 15 апреля в Германию уехали 4 группы граждан Грузии. В общей сложности 54 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Саммит Восточного партнерства состоится в декабре текущего года. Об этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил в Брюсселе по окончании встречи с министрами иностранных дел трех стран, участниц Восточного партнерства – Украины, Молдовы и Грузии. Министры трех стран впервые посетили столицу Евросоюза в формате так называемого ассоциированного трио. Саммит нашего Восточного партнерства, который пройдет в декабре, будет возможностью перевести эту повестку дня в действие и договориться в отношении общего видения для будущего, сообщил он. Как пишет Интерфакс, Боррель отметил, что в Евросоюзе с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений со странами Восточного партнерства, которые базируются на принципах инклюзивности и разнообразия, что, в свою очередь, требует гибкости от обеих сторон. Выборы в органы местного самоуправления 2021 года в Грузии состоятся 2 октября. Определение даты голосования на законодательном уровне было озвучено оппозицией в рамках рабочей группы, согласованной с грузинской мечтой. Как и парламентские выборы, дата выборов в местные органы власти определяется на законодательном уровне. Согласно избирательному кодексу, следующие выборы в Сакрэ-Булу, городские собрания и самоуправляющегося города, общины, будут проходить в первую субботу октября в этом году. Она выпадает на 2 число. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап получил первый компонент российской вакцины «Спутник-5». Об этом сообщает пресс-служба абхазского Кабмина. Анквап переболел коронавирусом в тяжелой форме. COVID-19 был диагностирован у него в конце декабря прошлого года. Консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику России, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Позднее стало известно, что оно стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники. По информации пресс-службы абхазского де-факто правительства, с начала открытия пунктов вакцинации члены Кабмина поэтапно проходят вакцинацию. Некоторые уже получили и второй компонент препарата. Среди прошедших вакцинацию министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барцит, министр культуры Гудиса Агрба. Основатель ультраконсервативного движения «Эйри», известный своими антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе, вылетел в Турцию. Ряд СМИ сообщил, что Васадзе, возможно, отравлен. Его соратники и представители партии информацию не подтверждают. Член «Эйри» Сосо Манджавидзе говорит, что Васадзе находится в турецкой клинике на обследовании, поскольку диагноз его не смогли установить ни в Тбилиси, ни в Москве. Движение «Эйри» ответило на интерпретации СМИ о состоянии здоровья Васадзе официальным заявлением. Эйри подтверждает, что в течение последних дней Леван Васадзе проводил встречи со сторонниками в Западной Грузии, когда почувствовал недомогание и отправился на медицинское обследование в клинику Стамбула, сказано в заявлении. Грузинская авиакомпания MyWay Airlines с 6 июля приступает к выполнению регулярных рейсов Тбилиси-Ереван-Тбилиси. Принадлежащий авиакомпании Boeing 737 будет летать из Тбилиси в Ереван и обратно 2 в неделю, каждый вторник и субботу. Как пишет новости Грузия, билеты на рейс доступны на веб-сайте авиакомпании MyWayAirlines.com и в туристических агентствах.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Власти Грузии шаг за шагом снимают с жителей страны бремя ковид-ограничений. Вслед за решением отменить так называемый комендантский час, правительство заявило о готовности освободить от уплаты штрафов тех, кто нарушал правила, пока они действовали. Оппоненты властей и неправительственный сектор связали это с приближающимися выборами. Так ли это, выяснял Серго Бригвадзе.
Власти готовы простить жителям Грузии их проступки на общую сумму примерно в 76 миллионов лари. Люди, нарушившие за год правила безопасности, принятые в связи с пандемией, и до сих пор не выплатившие государству разные суммы, будут освобождены от выплаты штрафов. Соответствующая инициатива правительства уже внесена в парламент, сообщил на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Сегодня в парламенту Грузии были представлены два законопроекта, касающиеся тех людей, которые из-за нарушений, установленных в период пандемии регуляций, были привлечены к административной или уголовной ответственности. В рамках данных инициатив будут амнистированы около 245 тысяч наших сограждан и 344 юридических лица. Речь идет о неуплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок. Естественно, это решение мы приняли, исходя из тяжелого социально-экономического положения. Мы хорошо понимаем, что во время пандемии наши граждане и бизнес пострадали. 2020 был тяжелым годом, и эти штрафы для них дополнительное бремя. Естественно, соблюдение правил обязательно, но также важно облегчить экономическое положение наших граждан.
Примечательно то, что со схожей инициативой сегодня выступили и представители национального движения. Журналистам об этом рассказал один из членов этой партии Леван Бежашвили.
Первый законопроект касается объявления амнистии по уголовным делам, начатым правоохранительными органами в связи с нарушением режима пандемии. Существует много вопросов и споров о том, насколько эти дела были справедливы и соответствовали Конституции. И второй важный законопроект, который охватывает большее число людей, это освобождение их от выплаты административных штрафов, выписанных в период пандемии. Вы знаете, что в этот период выписывались неоправданно высокие штрафы.
Действительно, не каждый может себе позволить выплатить 2000 лари за нарушение правил изоляции, карантина и комендантского часа. Штраф на такую сумму выписывают физическим лицам, а юридических штрафуют на 10 тысяч лари. Повторное нарушение правил может повлечь за собой уголовную ответственность. Впрочем, уже с 1 июля граждане смогут свободно передвигаться в ночные часы, не опасаясь санкций. Такую активность грузинских политиков приветствуют в неправительственном секторе, однако не скрывают своей озадаченности. Схожие шаги власти предпринимали и в прошлом году перед парламентскими выборами, несмотря на заявления эпидемиологов о постоянно ухудшавшейся ситуации, говорит аналитик Центра по правам человека Лазар Эджибладзе. Вот и сейчас, в преддверии выборов в органы местного самоуправления, власти отменяют комендантский час, несмотря на дефицит вакцин и сообщения о росте случаев заболевания индийским штаммом, а также говорят о заботе о нарушивших ковид-регуляции.
У нас много дел, жалоб жителей Грузии, плюс оспаривающих штрафы, выписанные им во время пандемии. Все это время вырисовывалась тенденция. По сути, эти дела в судах не рассматривались, что дало нам основание считать, что власти запланировали амнистию до выборов. Конечно, мы приветствуем этот факт, но использование этого вопроса для достижения предвыборных целей просто неприемлемо. Мы и в прошлом году говорили, что такие мероприятия не должны иметь места перед выборами. А амнистия, в то время как пандемия не завершилась, побудет людей думать, что и в будущем, если будут введены какие-то ограничения, штрафы за их нарушение спишут. А это единственный механизм для того, чтобы люди следовали правилам.
Сказал Лазар Эджибладзе. Аналитик считает, что выходом из сложившегося положения может стать сокращение размеров штрафов и неприменение санкций в отношении людей, вынужденных в разных ситуациях нарушать правила. К критике властей сегодня присоединилась и омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Правда, народный защитник ставит акцент на отказе от ограничений, в необходимости которых власти долгое время убеждали жителей.
Предмет нашей критики – конкретные решения правительства. Касаются они принятия ограничений или их отмены, они не аргументированы. Почему отменяются конкретные ограничения, когда в стране высокий показатель заболеваемости, смертности и у нас нет вакцин? Я думаю, что в будущем этот вопрос, в том числе и со стороны граждан, может стать предметом обжалования в направлении защиты их жизни и здоровья.
Народный защитник не выступает против отмены ограничений, но требует от властей дать четкие объяснения, почему в схожих тяжелейших эпидемиологических ситуациях принимаются совершенно разные решения. Этих пояснений ждет и эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе.
Почему вводят комендантский час или почему его отменяют? Это обязательно должны объяснить четко и аргументированно. И это не должны объяснять некомпетентные люди. Мы должны знать точно, кто из членов Координационного совета ответственен за ту или иную тему. Те, кто, как я считала, ответственны, говорили мне: я не ответственен за это, не ответственен за то. Я правда считаю, что комендантский час был бессмысленным, но мы все же должны четко понимать, что такое тяжелое положение, по каким критериям мы его оцениваем. Иначе все выглядит как перенос ответственности на граждан, попытку их запугать.
Вообще отмену комендантского часа и списание штрафов приветствуют и жители Грузии, и Третий сектор, и даже оппозиция. Однако именно из-за нежелания пояснять эти действия и уточнять, почему они были приняты именно сейчас, у общества возникает ощущение, что все ограничения и санкции используются с целью помириться с обиженным народом, заявил сегодня лидер партии «Стратегия Гамашенебели» Георгий Вашадзе. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Продолжим тему. В Южной Осетии растет число инфицированных коронавирусом. По словам главного санитарного врача Марины Кочеевой, вероятнее всего эта тенденция сохранится и даже усилится. С целью недопущения осложнения ситуации она призвала жителей самопровозглашенной республики соблюдать требования эпидемиологов. Мурат Гукимухов о том, готовы ли в Цхинвале к новой волне пандемии.
По сути, это первая официальная реакция югоосетинских властей по поводу третьей волны пандемии, которая уже пришла на Северный Кавказ и, очевидно, подает первые признаки в Южной Осетии. В противном случае, к чему эти призывы соблюдать масочный режим и воздерживаться от посещений мест массового скопления людей? Не оставляют сомнения о серьезности ситуации и алармистские нотки в заявлении главного санитарного врача Марины Кочеевой. Цитирую. От каждого из нас, учитывая ситуацию, в которой мы находимся сейчас, зависит очень многое. Ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации, но чтобы они не были жесткие. Все обозначенные ранее предписания и рекомендации должны строго исполняться. Убедительно требуем, чтобы все это исполнялось. Еще раз рекомендую всем пройти вакцинацию в целях безопасности своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу всех подойти к этому вопросу ответственно. Конец цитаты. По словам сопредседателя общественного движения «Алания России» Орланда Киликсаева, из всего им прочитанного о третьей волне, более всего его настораживают заявления врачей, что у переболевших юханьским штаммом нет иммунитета перед новым индийским. который уже пришел в Россию и неизбежно доберется до Южной Осетии. Со слов российских врачей получается так, говорит Ролан Киликсаев, что все начинается заново.
Очень сильно обломали тех, которые уже переболели. Они думали, что все позади. Им даже сказали не приходить на вакцинацию, но оказалось, что они еще в худшем положении. И организм у них ослаблен от перенесенной инфекции, и от индийского штамма они не защищены. Говорят, вакцинированные перенесут индийский штамм в легкой форме, но сколько их у нас?
Около 300.
Можно сказать, что вакцинирование идет очень плохо. То есть мы как бы начинаем все заново, но уже с других позиций. Вирус, как уже пишут, агрессивнее и тяжелее переносится. Но зато у наших врачей уже есть опыт. Они уже лучше знают, как лечить болезнь. Некоторые проблемные направления уже закрыты. Например, у нас свое производство кислорода. Еще один плюс – студенты сейчас дома на каникулах. Сейчас главный вопрос к населению и к властям. Они-то ведь теперь знают, что это не шутка. Около 100 человек мы уже похоронили. И сейчас главный вопрос стоит в том, что готова ли власть вводить какие-то разумные ограничения и последовательно на них настаивать. И готово ли население соблюдать эти меры безопасности. Пока ни того, ни другого я не наблюдаю. Хотя уже пора бы.
Схинвал действительно пока не подает признаков обеспокоенности. На дверях некоторых магазинов сохранились еще прошлогодние вывески «Без масок не входить», но их никто не соблюдает. И от посетителей никто не требует придерживаться правил. Все это выглядит как-то легкомысленно на фоне ограничений, которые принимают в Северной Осетии. Там с 23 июня запрещены массовые мероприятия. Ограничена работа сферы услуг. Завтра в Схинвале пройдет выпускной бал. На центральной площади состоится галоконцерт с участием северокавказских рэперов. Вполне понятно, на концерт придут не только выпускники с родителями, но и старшеклассники, и студенты местного университета, откуда накануне госпитализировали в тяжелом состоянии двух преподавателей с диагнозом ковид. Возможно, выпускной бал объясняет такой сдержанный рекомендательный тон Марины Кочевой. Может быть, решили просто не портить праздник выпускникам, а какие-то конкретные ограничения будут приниматься уже после праздника. По-человечески такое решение понять можно. Будем надеяться, и ковид пойдет навстречу. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
А вовсе не обязательно неотвратимости наказания за стрельбу в Пицунде, а бессмысленности упразднения постов премьера и вице-президента. О новой вспышке COVID-19 в самопровозглашенной Республике Абхазия пишут местные СМИ. Рубрика «Читаем прессу» с Анаит Гагарян из Сухуми.
Очередное ЧП со стрельбой, в результате которого в ресторане элитного пицунского пансионата «Самшитовая роща» местный житель ранил двух российских туристов. Большим антирекламным эхом прокатилось практически по всем российским СМИ, пишет главный редактор газеты «Чегенская правда» Инал Хашик. Власть засуетилась. Президент Аслан Джани взял под личный контроль расследование данного преступления, пообещав, что стрелок понесет заслуженное наказание, а министр внутренних дел предложил ужесточить законодательство за незаконный оборот оружия. Не знаю, насколько хватит терпения у Аслана Георгиевича контролировать расследование этого нашумевшего дела, но уверенности, что неотвратимость наказания виновного по полной программе неизбежна, думаю, и у него нет. Даже если Дмитрию Пиле, который стрелял по туристам, паяют по максимальной шкале, есть тысяча вариантов до неприличия так скостить ему срок, будто наказывают вовсе не за раненых россиян, а за стрельбу по окнам из рогатки, отметил главный редактор «Чегемской правды». Инал Хашик считает, что президенту Аслану Бжане необходимо сфокусировать свое внимание на наказании должностных лиц, прямо или косвенно виновных в этих громких преступлениях. Блогер Тенгиз Джопа на своей странице Facebook высказал мнение по поводу предложения общественной организации «Абхазское народное движение» сократить должности вице-президента премьер-министра. Убрать должность премьер-министра и вице-президента можно, но что это дает? Нет аппарата правительства, он останется. Администрация президента просто не вытянет такой фронт работы. Или все закончится тем, что администрация президента поглотит аппарат правительства, написал Тенгиз Джопуа. Что касается должности премьер-министра, то, по его словам, премьер в Абхазии не просто первый министр правительства, он политическая фигура. Поэтому он считает, что, убрав премьера при текущей системе, президент просто ужесточит вертикаль власти и укрепит свой авторитаризм. Вся ответственность за социально-экономическую жизнь государства будет возложена на президента, и, соответственно, за все ошибки исполнительной власти отвечать ему. А это в период политических и конституционных кризисов может в разы быстрее закончиться отставкой президента, нежели сейчас. Сегодня президент может все проблемы свалить на премьера в случае необходимости и сменить кабинет министров, продолжил блогер. Он подчеркнул, что ни один человек не способен в равной степени эффективно разбираться во всем. Концентрация власти в одни руки приведет и концентрации в ней и всех проблем государства. От просящей 10 тысяч рублей старушки до одобрения текста межправительственных и межгосударственных соглашений. Такая критическая нагрузка на одного приводит не просто к нулевой эффективности, а к иррациональной. У всех наших проблем, на мой взгляд, одна первопричина – полное отсутствие ответственности, заключил Тенгиз Джопуа. Последнюю неделю в республике резко возросло число людей, зараженных COVID-19. Медики бьют тревогу и обращаются с призывом гражданам Абхазии соблюдать санитарные нормы, пишет Абхазинформ. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик заявила: «В нашей республике опять мы начали терять своих близких, своих старших. Коронавирусная инфекция страшна как раз для этой категории наших близких людей. А переносим вирус именно мы с вами, люди молодого возраста, люди с хорошим иммунитетом. Мы несем эту инфекцию к себе в дом. Очень часто в Гудаутском госпитале наши медики делают больше, чем боги. Они спасают тех, кого уже казалось спасти просто невозможно. А мы продолжаем с вами смеяться и не верить в эту инфекцию. У нас был горький опыт в 2020 году. Однако же мы опять продолжаем с вами проводить массовые мероприятия». Она подчеркнула, что сколько бы Минздрав, сколько бы руководство страны не делало для того, чтобы остановить распространение инфекции, никогда не остановят ее, если каждый не будет соблюдать меры профилактики. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В нашей традиционной рубрике «Панорама» сегодня Черное море. Днем 23 июня агентство ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны сообщило об инциденте у берегов аннексированного Россией Крыма. Минобороны Российской Федерации заявило, что эсминец военно-морских сил Великобритании «Дефендер» на 3 километра вошел в территориальное море России в районе мыса Фиолент. Согласно этому сообщению, британский эсминец получил от российских пограничников предупреждение о применении оружия в случае пересечения государственной границы, но не отреагировал на него. Через несколько минут российский сторожевой корабль совершил предупредительные выстрелы. Затем самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца «Дефендер», утверждается в сообщении ведомства. Значительная часть этого заявления не подтверждается фактами. Мой коллега Андрей Шароградский пытался разобраться в этой запутанной истории.
По версии Министерства обороны России, британский корабль нарушил границы страны и на 3 километра углубился в территориальные воды. На предупреждение экипаж не реагировал, поэтому сторожевой корабль произвел несколько предупредительных выстрелов, а истребитель Су-24М сбросил 4 бомбы по курсу движения эсминца. После этого корабль покинул российские территориальные воды. Вот что заявила по этому поводу глава Департамента информации Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Профессиональную оценку опасным действиям эсминца ВМС Британии в Черном море уже дало Министерство обороны нашей страны. Хотел добавить, что мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством. Также хотел бы сообщить, что в Министерство иностранных дел нашей страны будет вызван британский посол.
Говорила глава Департамента информации МИД России Мария Захарова. В британском Министерстве обороны заявили, что предупредительных выстрелов и бомбометания не было, а Россия, как предполагается, проводила неподалеку запланированные военные учения. Эсминец «Дефендер», подчеркивают, в британском Минобороны совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко в беседе с Ириной Ромалийской так объяснил, почему британский боевой корабль прошел вблизи побережья Крыма.
Эсминец Defender британского королевского флота, шел из Одессы в один из портов Грузии. Там действительно, мимо Крыма, пересекая 12-мильную зону, которая ныне оккупирована Россией, украинских территориальных вод в районе Севастополя, проходит международный фарватер, который соединяет Одессу с Батуми и Поти. По нему ходят паромы, ходят грузовые суда и так далее. То есть это действительно международно признанный фарватер. Британский эсминец действительно срезал угол, и этот угол он срезал по территориальным водам Украины, которые сейчас оккупированы. Что касается разговоров, что реально происходило. Наши волонтеры, которые радиолюбители, которые слушают эфир на доступных волнах, сказали, что патрульный корвет Черноморского флота Павел Державин, который полностью построен на захваченном, как военный трофей, крымском Керченском судостроительном заводе «Залив», вел диалог с британским военным кораблем, эсминцем «Дефендер». Он рекомендовал ему ради его собственной безопасности изменить курс, чтобы не заходить в опасный район, где проводят учения военно-морские стрельбы. Британец ответил, что это сообщение он принял и следует своим курсом.
Стрельба потом была?
Стрельба была рядом. Рядом на море – это не то, что рядом по соседству в доме. Это на расстоянии нескольких десятков километров. Российский Черноморский флот и морская авиация проводили учения со стрельбой. Действительно проводили, и действительно британцы могли это слышать и даже наблюдать самолеты.
А бомбометание было предупредительное?
Нет. Если бы это было, это была бы совсем другая история.
Говорил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко. А вот как расхождение российской и британской версии инцидента у побережья Крыма 23 июня комментирует военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Если следовать российской версии, то произошла чудовищная провокация со стороны российского военно-морского флота или пограничных сил, очень крупное нарушение международного права, международного морского права, которое предполагает, включает в себя так называемое право свободного или право мирного прохода иностранных гражданских и военных кораблей через территориальное море прибрежного государства. Британский эсминец «Дефендер», если следовать российской версии, вошел в территориальные воды России или Украины, точнее, я бы сказал, Украины, но Россия считает их своими, в 11.53, и затем силой, как утверждают российские военные, был выдворен за пределы территориального моря с угрозой, с практическим применением оружия. Это нарушение права свободного прохода или права мирного прохода, по-английски «innocent passage». Теперь, если следовать британской версии, то получается, что российские военные устроили балаган попросту, причем и военные в Москве, потому что по британской версии «Дефендер» покинул территориальные воды Крыма, территориальное море вблизи Крыма, в 11.45 по московскому времени. То есть кого стреляли, зачем стреляли, куда сбрасывали бомбы российские самолеты, это одному Богу известно. Я предполагаю, что британская версия более правдива, потому что российских военных неоднократно ловили на всякого рода фальсификациях и попросту вранье по целому ряду важных международных проблем. И, соответственно, получилась примерно следующая история, как я предполагаю. Британский корабль прошел международно признанным коридором через территориальные воды Крыма, и в Москве решили по этому поводу устроить скандал. Но опоздали. Опоздали, и поэтому пришлось где-то уже постфактум изображать какие-то стрельбы, какие-то бомбометания и так далее, с тем, чтобы накалить обстановку в Черноморском бассейне, с тем, чтобы по возможности сорвать те самые учения, которые планируется в ближайшее время начать, в которых Украина будет участвовать совместно с военно-морскими силами государств-членов НАТО. И почему это все происходит? Ну, потому что в Москве крайне болезненно, я бы сказал, параноидальным образом реагируют на малейшие свидетельства того, что военное сотрудничество Украины и ведущих стран Запада, или Украины и НАТО, начинает развиваться, начинает приобретать какие-то практические формы. Это в Москве воспринимают крайне болезненно, потому что это является крупным препятствием для реализации российских планов утверждения своего доминирования в Черноморском бассейне, причем доминирования военного.
Мнение военно-политического эксперта Юрия Федорова.
В рубрике «Панорама» мы обсуждали вчерашний инцидент в Черном море около мыса Фиолент. В ситуации пытался разобраться Андрей Широградский.
Даже до сих пор плыл у них самочапывала Нижняя Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Да ведь уже больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.